Новости дилетанта.
В Италии завершился масштабный научный проект по точной виртуальной реконструкции античного Рима. Работа над ним началась еще в прошлом веке и длилась в общей сложности 22 года. Теперь любой желающий, надев специальные очки, может погрузиться в 320 год нашей эры и пройтись по улицам Рима того времени. Маршрут, кстати, длинный, его общая протяженность 14 километров. За это время зритель сможет увидеть более 7000 зданий древнего города, воссозданных с невероятной точностью. В общей сложности проект обошелся его спонсором в 3 миллиона евро. Конгресс США признал Голодомор геноцидом украинского народа. Резолюция, автором которой выступили 30 членов Палаты представителей, получила почти единогласное одобрение. Документ приурочили к 85-й годовщине голода на Украине. Текст содержит осуждение, цитата, систематических нарушений прав человека со стороны советского правительства. Ответственность за Голодомор Палата представителей возложила на Иосифа Сталина. Два месяца назад аналогичную резолюцию уже принял Сенат США. Госдума может смягчить запрет на изображение нацистской символики. Соответствующий законопроект внесла в Нижнюю палату парламента группа депутатов. В тексте говорится о том, что изображения могут быть разрешены в учебных и просветительских целях. То есть, если законопроект получит поддержку Думы, то демонстрация нацистской символики в учебниках, кинофильмах, книгах и произведениях искусства будет разрешена, правда, лишь при том условии, что само произведение будет содержать осуждение нацизма. В настоящий момент запрет сформулирован максимально жестко. Он запрещает демонстрацию нацистской символики на территории России абсолютно во всех видах. Знаменитая повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» будет экранизирована. Фильм по книге снимет Глеб Панфилов. Этот режиссер ранее экранизировал роман «В круге первом», где закадровый текст читал сам писатель. Уже известно, что главную роль в картине сыграет Филипп Янковский, а в прокат фильм выйдет весной 2020 года. «Один день Ивана Денисовича» – первое произведение Солженицына. Его публикация в 1962 году принесла писателю мировую известность.
Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И начну сразу с неожиданного, наверное, для вас сообщения, уважаемые слушатели, что скоро Новый год. Новый год для всех – это, безусловно, праздник, а для журнала «Дилетант» – это еще вхождение в какую-то новую жизнь, поскольку с 2019 года в журнале появятся новые рубрики, какие-то уйдут, какие-то новые их заменят. И одна из рубрик будет называться «Мода и политика». Скажу, выдам один секрет. Первый номер 2019 года, январский номер уже практически готов. И через неделю уже будет в продаже, выйдет из типографии, выйдет из печати. И вот в этом в первом номере будет опубликован первый материал новой рубрики, которую ведет историк моды, просто историк, историк быта, в первую очередь петербургского, Юлия Демиденко. Вот сегодня она мой собеседник, и будем мы говорить как раз по теме рубрики «Мода и политика». И первый вопрос. Расскажите, Юлия, нам несведущим, нам дилетантам, есть ли у политиков некая, ну, скажем так, своя мода, отличающаяся от общепринятой?
Ну, во-первых, здравствуйте.
Можно уже даже с Новым годом.
Да, и с Новым годом поздравляю всех. Конечно, есть. Конечно, есть, потому что если мы говорим как бы о мире больших политиков, то в первую очередь их одежда, мы все-таки сейчас говорим о костюмной моде, да? Их одежда – это такая классическая одежда для успеха. И мы это постоянно наблюдаем, потому что при каждой смене какого-нибудь какого-нибудь национального лидера, я имею в виду все-таки очень крупные страны, сразу же начинают составляться какие-то рейтинги. Вот входит там тот или иной президент в десятку, пятерку, там самых элегантных мужчин не входит.
И... Ну, не забывайте, и женщины, они сейчас тоже бывают.
И женщины, и женщины, совершенно верно, об этом мы тоже поговорим. Ну, почему поговорим? Маргарет Тэтчер, я думаю, что все помнят это имя, и авангардная такая Вивьен Вествуд, английская, она сказала, политика ее была ужасающей, но выглядела она безупречно. А, и это, кстати, тоже один из рецептов вот такого рода жестких политиков, да, потому что выглядеть они должны действительно безупречно. Ну, что говорить, слушайте, мы с вами понимаем, что одежда политика, она, конечно, демонстрирует очень много. Она демонстрирует его взгляды, она демонстрирует его позицию. И можно, например, вспомнить вот только что события, да, события во Франции, и что делает пресс-служба Макрона. Первым делом она сообщает, что граждане, он очень недорогие костюмы носит, всего лишь за 300 евро, ну, приличные, но недорогие. Это позиция, правда же, да, которая сейчас об этом надо
напомнить. Это не просто позиция, это некий элемент вот этой вот политической борьбы вокруг цен на бензин.
Ну, совершенно верно, да, и вот точно так же в жизни разных государствах вот эти вот всякие вещи, они проявляются именно в том, как одеваются их политики. Вспомним индийских политиков Джавахарлала Нехру, Индиру Ганди, Раджива Ганди, ее сына и его супругу, которая, вообще-то говоря, итальянка по происхождению, но они же всегда на всех официальных мероприятиях в национальном костюме.
Ну, это очень развито и принято в арабских странах.
Ну, правильно, но в Европе, например, это не принято, в России это не принято. Мы же с трудом же себе представляем, если...
В общем, Александр III любил косоворотки.
Александр III не в косоворотке, а действительно, более того, там даже была попытка ввести как бы национальные элементы в одежду, форменную одежду разных совершенно государственных служб. Но я замечу, что Александр III, тем не менее, на официальных приемах и на официальных мероприятиях все-таки всегда в нормальном европейском платье. От протокола он не отступал абсолютно. А вот мы с вами сейчас наблюдаем очень интересную штуку. Мы с вами видим, как меняется вот этот вот протокол в части одежды первых лиц. И если, скажем, еще каких-нибудь жалких там 15 лет назад женщина, не то что политик, женщина-руководитель, в общем-то, не могла, крупный, по-настоящему крупный, не могла появиться на официальном мероприятии в брюках, в брючном костюме, то сейчас мы имеем женщину, которая традицию сломала намертво.
Меркель,
совершенно верно. Но она же сломала таким образом не только костюмную традицию, потому что вот последние фотографии были с вот этой вот встречи, на которой так неделикатно обошлись с нашим президентом. И что я там вижу? Сидит Меркель, рядом с ней сидит Макрон. И совершенно антипротокольно, я бы сказала, держит руку у нее на колене. Понимаете, ни с каким... с юбкой это невозможно, да? А с брюками уже да, потому что она свой парень.
Ну да, ну Меркель, с одной стороны, конечно, замечательный пример, с другой стороны, не пример, не указ, я бы сказала, да, в смысле моды. По-моему, эта женщина, я сейчас не оцениваю совершенно ее политические качества, качества как политика, но как женщина, она, по-моему, настолько далека от образцов моды.
Я сейчас не говорю о том, что мы должны ориентироваться на то, как одеваются политики, да? Я говорю о том, что Меркель сломала протоколы. Меркель, если хотите, ввела новую моду вот для женскую, да, вот для такого истеблишмента. И мы, в общем, будем ее вспоминать, я убеждена.
Я не знаю, сломал ли протокол в свое время Борис Николаевич Ельцин, но я, например, не помню, хотя, может быть, недостаточно просто знаний по другим странам, но в советский период, понятно, это вообще было невозможно. Но ведь вот с появлением Ельцина появились так называемые встречи без галстука.
Ну, да, это правда. Ну, тут, я бы сказала, существует довольно много всяких таких начинаний в разных государствах. Ну, вот вообще русская традиция, она довольно странная такая. Ну, я имею в виду современная русская, постсоветская, да, потому что мы знаем, кто одевал наших там партийных деятелей, кто одевал Брежнева, да. Но мы знаем...
Какой-то прикремлевский портной.
Ну, очень известный портной, он имеет имя, фамилию, отчество, и даже он опубликовал книгу. Вернее, она была опубликована. И, в общем, это известные имена, да, равно как и все знали, где все это шьется. Более того, современные западные политики тоже известны, у кого они одеваются. Я напомню, например, что в Соединенных Штатах костюмы, инаугурационные костюмы президентов и в особенности первых леди, конечно, они собираются в отдельном музее. Время от времени они выставляются. Это интересное зрелище. Но обратите внимание, а вот в России никто не знает, какой марки точно костюм Путина. Где одевается Сергей Лавров. Кто шьет ему? И, в общем-то, мы все только знаем, что это итальянские портные, что это итальянские фирмы.
Портные – это не прет-а-порте? То есть, да, может, ну, прет-а-порте, я имею в виду, может быть, самых там высоких марок дизайнерских.
Хороший вопрос. У меня нет на него такого прямого ответа, но мне кажется, что первое лицо все-таки... Хорошо, чем костюм сидеть, ничего не могу сказать. Что первое лицо все-таки обшивают. И надо сказать, что... И тем не менее, вот понимаете, удивительная штука. В рейтинг самых элегантных он никак не может попасть. Все равно все помнят, и как-то гораздо убедительнее выглядит его голый торс вот на этой знаменитой прогулке в Алтае, нежели любой костюм с галстуком. Так что можно сказать, что тут наше первое лицо продолжило ту же ельцинскую традицию. Мало того, что без галстука, так в общем вообще без костюма. Такие встречи у нас тоже теперь в заводе.
Да, даже без брюк. Нет, без брюк. Брюк.
Зачем же так?
Нет, в брюках, но без рубашки, я имею в виду.
Ну да. Это тоже важные вещи, да, потому что как-то во всем мире считается, что... Ну, может быть, и не во всем, но тем не менее, да, опять же, вспомним ту же самую Индиру Ганди, вспомним целый ряд африканских лидеров. Дело не в том, что они носят национальный костюм, дело в том, что они носят то, что сшито в стране, то, что произведено в стране, да, пусть это там супер-супер эксклюзивно будет. И это очень важная штука. Был эпизод, известный с английской королевой, ныне царствующей, да, Елизаветой, которая на свою свадьбу надела платье от французского модельера. Это был дикий скандал. Это был дикий скандал. Потому что, вообще-то говоря, носить, ну, выразимся так, по-советски отечественное, это часть работы. Царей, королей, президентов, премьер-министров, кого-то еще там. Ну, и у меня было в свое время очень интересное интервью с одним британским аристократом. Я ему задала вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот твидовые вещи, ну вот наверняка есть пиджак у принца Чарльза. Он мне сказал, вы знаете, говорит, у принца Чарльза в гардеробе даже трусики должны быть из твида. Это его обязанность.
Ну, это же касается, например, автомашин, но это возможно только в тех странах, которые производят автомобили. Вот там французский президент ездит на французском машине. Я знаю, там шведский премьер тоже ездит там на Вольво своей, да? Но далеко не все страны производят. А что делать с одеждой, что во всех в любой стране можно найти портного.
Ну, понимаете ли, какая вещь? Автомобиль, конечно, вещь такая, которая вот не производится действительно на каждом углу. Но я вас уверяю, что абсолютно любая страна обладает хоть какой-то, но швейной промышленностью, не говоря уже про отдельных мастеров.
Ну да. Если все-таки мы сейчас все больше о современности и о 20 веке, если окунуться в прошлое, вот первое, я сразу же презентую первый номер 19 года, там речь идет о тоге, да?
Да.
Тога, одеяние древних римлян. Она это почему тога? Там по тоге можно ли было, скажем, судить о статусе, что ли, человека, на котором она намотана, извините за этот глагол.
Ну, все-таки надета. Все-таки надета. Ну, безусловно, вообще хочу сказать, что практически о любой одежде можно судить, по любой одежде можно судить о статусе человека. Единственное, что, конечно, современная мода немножечко тут все смешивает и затрудняет. И не случайно есть такое выражение, известное, оно, по-моему, принадлежит Жиле Липовицкому, о том, что современная мода – это одежда современной демократии.
Расшифруйте.
Имеется в виду действительно механизм трансляции вот этих вот модных тенденций. Да? И если мы там говорим о том, что в 18-19 веке мода уж очень сословна, то в 20-м она становится такая по-настоящему демократичная и универсальная. И, строго говоря, вот не вглядываясь, не дотрагиваясь, не обозревая эту вот одежду там с какими-то прямо лабораторными методами, вы зачастую не можете сказать, кто в нее одет. Это происходит невероятно быстро, вот эта вот трансляция от элит вниз. Ну и изменилось, конечно, понятие элиты, во всяком случае, в модном мире, да, вот то, что те, кого мы называем иконой стиля, это уже не обязательно цари, короли и правители, а это чаще всего какие-то маргинальные люди, да, люди, вообще-то говоря, находящиеся, ну, вне такой традиционной социальной иерархии, скажем так. Хотя еще большой вопрос, что это сегодня такое.
Ну, в том-то и дело, потому что какая-нибудь кинозвезда по влиятельности, ну, она или он, да, может быть, повыше любого политика.
В том-то и дело.
В конце концов, тот же Шварценеггер становится губернатором. Это уж как такой
пример. Ну, об этом и речь, да. Именно об этом и речь.
В смысле, что... Но, как бы сказать, политик обычно задает моду, да, на то или иное одеяние, или он все-таки больше должен пропустить кого-то вперед, а потом уже самому следовать за этим?
Вот, по счастью, никто ничего не должен в мире моды. В политике, да, безусловно. Бывает ведь и так. Ничего в этом нет удивительного и страшного, да? Мы просто говорим о том, что эти две категории, они, в общем, на самом деле могут быть очень тесно связаны. У них действительно есть масса общего, да? Потому что, во-первых, они манипулируют коллективным и индивидуальным сознанием. И мода, и политика. Это их, в общем, одна из их функций. А эффективность любых действий там, и в политике, и в моде, она зависит от того, как налажена обратная связь, например. Да? Вот это вот урок, который все дизайнеры хорошо знают, и политические деятели, в общем-то, тоже.
Я помню по своему опыту там работы во Франции, когда Жак Ширак готовился к президентским выборам, он, по примеру Бориса Николаевича Ельцина, назначил свою дочь как бы руководителем, что ли, да, предвыборного штаба. Даже не руководителем предвыборного штаба, которая должна была заняться его имиджем, да, имиджмейкером, то, что называется, да. И я помню, как она где-то давала интервью и рассказывала о том, ну, это очень такая вещь, как бы она не прописана, там нет правил, да, я думаю, что дочь, может быть, была назначена, кстати, как и в случае с Россией, да, и с Ельциным, как человек близкий, который может сказать то, что, может быть, не может сказать посторонний человек, да, или там сторонний человек, в том числе в отношении внешнего вида. И я помню, как она говорила, например, как она заставляла отца, я имею в виду дочь Ширака, например, снять очки. Да, то есть это была попытка продумать любую мелочь, да, и для того, чтобы повлиять на избирателя в конечном счете.
Ну, это правда, да, и вообще, конечно, политики очень и очень следят за внешним видом, это действительно часть их успеха. Мне кажется, что отечественные не так всерьез об этом задумываются.
Ну, это еще советский опыт, от которого мало, наверное, отошли, потому что, во-первых, мы, собственно говоря, я так понимаю, что политики, там, руководители наши, там, пусть и партийные, государственные в галстуках, это вообще уже послесталинский период.
Ну да, конечно, потому что мы все помним, что Сталин ходил в таком во френче, да, таком полувоенном, потому что, конечно, он такой вид имел странный. Но опять же, мы помним, что идею эту он заимствовал у другого политика, всем хорошо известного, я имею в виду Керенского. Керенский в этом смысле гениально совершенно нашел имидж, и я думаю, что его популярность совершенно на самом деле не мотивирована и необъяснима его личными качествами никаким образом. Она, конечно, во многом зиждилась вот на этом.
А популярность была действительно высока?
Популярность была высока.
Здесь у вас в Петербурге.
Мы это хорошо знаем по воспоминаниям, по дневниковым записям. Да, было спасителем Отечества, буквально его называли, вот поначалу, по крайней мере.
Да. А раз уж мы заговорили о Петербурге, естественно, об истории, то Петербург в свое время был столицей моды российской. Петербург был ли, как бы сказать, законодателем мод, или все-таки в основном моду задавал там тот же Париж, скажем, да, а Петербург уже повторял французское?
Ну, смотрите, в разное время по-разному. Надо сказать, что вот во время костюмной реформы Петра, скажем так, да, которая все-таки началась еще до основания Петербурга, не стоит об этом забывать. Но, тем не менее, все-таки мы понимаем, что поначалу, действительно, когда вот Петербург обретает статус столицы, ну, в общем, и впоследствии тоже, конечно, для российской моды, именно пример Петербурга, именно образцы, которые задают Петербург, они много значили. Другое дело, что Петербург, в свою очередь, да, подпитывался, конечно, французскими идеями, французскими моделями, и французские портные пользовались в Петербурге, ну, впрочем, не только французские, заграничные, скажем так, потому что среди них были и немцы, и шведы, как, например, Лидваль. Они пользовались в Петербурге славой, они пользовались в Петербурге репутацией. Ну, и известно, что, например, один портной, который в начале XIX века в Петербурге осел, немец, и, в общем, провел здесь несколько десятков лет, он на доходы от вот этой вот своей деятельности по возвращении домой купил себе просто-напросто дворец.
Неплохо заработал.
Неплохо заработал. С другой стороны, вот уже где-то в середине XIX века газеты столичные, петербургские, они предупреждали дам, вернее, даже не предупреждали, а просто рассказывали, что вот вы понимаете, когда вы покупаете вот как будто бы из какого-то известного французского дома, ну, стоит иметь в виду, что это просто владелица привезла, или владелец привезла модель откуда-то там из Парижа, а по ее образцу где-то тут у нас уже на песках шили еще десяток таких же платьев, и, в общем, продают их по той же самой марке. В общем, мне кажется, что это и сейчас иногда происходит.
Да. Если взять русских царей, или там русских императоров, там ведь ничего особенного. Это такие, да, какая-то практически униформа у них была. Но это были придворные портные, видимо, да? Это же не покупалось где-то там, да?
Нет, это и покупалось тоже. Это покупалось. И камерфурьер...
Ну, материи покупались.
Нет, не только. Почему? Не только материи покупались, и покупались, и готовое платье даже покупалось, подгонялось потом по фигуре. И, в общем, если мы смотрим счета, например, императорские, то мы довольно много видим. Поставщик императорского двора, да, вот это вот звание появляется, и им награждают именно тех, у кого покупают, ну, не только это сам может быть император, это могут быть члены императорской семьи, но, тем не менее, это люди, которые вот шьют. И надо сказать, что все знаменитые петербургские портные, их все-таки очень много, и многие с французскими, между прочим, фамилиями, Август Брезак и его потомки, вот можно их вспомнить. Но, кстати, с русскими именами тоже, императрица наша носила платье, и от Анны Ивановой, и, в общем, там довольно этаж самая Надежда Петровна Ламанова. И, в общем, много можно вспомнить имен.
Давайте мы сейчас еще вспомним эти имена. Сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим вспоминать.
Дилетанты. дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ведущий сегодня Виталий Дымарский. Мы выходим из Санкт-Петербурга. И рядом со мной санкт-петербургский историк, историк моды Юлия Демиденко, с которой мы, во-первых, открываем рубрику новую в журнале «Дилетант», которая называется «Мода и политика». А во-вторых, беседуем на ту самую тему, которая задана вот этой самой рубрикой. Ну что, в первой части мы поговорили о современности, современных политиках, и окунулись в историю, и вот дошли до царского двора. Россия, ну, во всяком случае, вот аристократия, да, дворяне, это щеголи, это модники, или все-таки здесь мода не так была в почете, как там, скажем, ну, в той же Франции?
Нет, мода была в почете, ну, мы, правда, помним всегда, да, что настоящая аристократия, она всегда более консервативна, чем совсем-совсем модницы. И, ну, действительно, Петербург вот уже в последние годы, наверное, десятилетия своего существования, он претендовал, всерьез претендовал на статус очень модного города, по-настоящему модного.
Ну, последние десятилетия своего существования имеется в виду до революции.
Да, ну, естественно, да, я имею в виду старый Петербург, конечно же. И мы знаем тоже множество свидетельств. Вот когда, например, в Мюнхен приезжают петербургские дамы, они выделяются там своим шиком, как говорят, да. Когда, ну, все-таки Мюнхен там, ну, не самый, скажем, такой. В Берлине русские дамы выделяются. Петербургские дамы. Не русские, петербургские, должна говориться сразу же. Конечно, такие дамы, как Юсупова, как Орлова, но это были такие европейские звезды. Да, мы все-таки должны еще иметь в виду, что это не петербургский свет, это, конечно, свет европейский.
А вот не тогда ли, вот вы говорите, что они выделялись своей роскошью, не тогда ли была...
Я сказала вкусом, я сказала, хотя роскошь, нет, тоже, роскошь тоже важная вещь, потому что, например, французские все пособия по хорошему тону, они говорили, что по-настоящему носить меха могут только русские дамы.
Ну, сейчас меха не в моде, не в тренде, как у нас говорят, да. А вот меня такое интересует, вот это вот не отдавали ли русские, ну, русские состоятельные, безусловно, русские, да, приоритет роскоши перед элегантностью, да? Я бы так это сформулировал. То, что мы видели уже воочию, например, там в те же 90-е годы, когда появились первые богатые люди в постсоветский период, которые пытались, собственно говоря, в первую очередь продемонстрировать не элегантность, а роскошь.
Ну, это же специальные богатые люди, которых мы называем французским словом нувариши. И, конечно, они были всегда, и они всегда этим отличались. И в Петербурге тоже такие люди существовали. Но, в общем, нет. В общем, надо сказать, что вот такие настоящие петербургские дамы и господа, мы, конечно, не должны забывать. И, в частности, можем вспомнить красавчика Феликса Юсупова. Вот они действительно отличались настоящей элегантностью. В этом смысле вот их с восторгом принимали по обе стороны океана.
Раз уж вы, как истинная петербурженка, нам рассказали об особой элегантности, которая царила в Петербурге, в этой сфере была ли некая конкуренция между Москвой и Петербургом? И чем отличалась, ну, скажем, московская мода от петербургской? Или она была универсальной?
Нет, я бы сказала, конкуренции не было, но в Петербурге просто была больше концентрация вот этих вот знаменитых и дорогих портных, собственно, из москвичей, из москвичек, точнее будет сказать. Ну, мы все знаем вот имя Надежды Петровны Ламановой, которая действительно обшивала обе столицы, и к ней в Москву ездили заказывать платье, и выписывали ее в Петербург. Ну, вот это, а к петербургским как...
Русская Коко Шанель?
Русская, ну, пораньше, чем Шанель. Ну,
ну пораньше.
Да, да, такая действительно русская мадам Пакен, я бы сказала. Вот. Ну, впрочем, она и училась в Париже, и, в общем, очень правильно себя позиционировала еще, помимо, так сказать, мастерства. Надо было еще, в общем, правильно выстроить политику маркетинговую. Но мне бы не хотелось, чтобы мы замыкались только на правителях и государях и думали только о том, как они одеваются, да? Потому что, ну, можно же вспомнить о том, что издавна существует еще такое понятие, как протестная мода.
Я только как элемент протестной моды, я только знаю белую ленточку.
Ну, в том числе, между прочим. Можете еще вспомнить и то, что балаклавы после Pussy Riot появились на мировых подиумах. Да, тоже такая немаловажная вещь. А белый цвет, кстати, мелькал очень сильно. И если вы хорошо помните тот год, то не только ленточки. Дамы одевались белые. И, между прочим, московские дамы носили с собой белых баллонок на демонстрации. Но в действительности это серьезные вещи. Кстати, очень рано это наблюдается, потому что, например, уже вы даже в Эрмитаже можете видеть такие вышивки итальянские 16 века, еще эпохи Возрождения, в которых уже в какие-то там растительные орнаменты вплетено слово «либерта».
Видимо, это не эпоха Возрождения, а эпоха Возражения.
Ну, в том числе, можно сказать и так. Но, во всяком случае, это вот тоже определенный протест. Это борьба итальянских коммун за свободу. Ну и вот такого рода самых разных надписей на одежде мы тоже знаем массу. И это вот, например...
Такой условный язык, да? Это такая, там какая-то одна деталь, которая должна подчеркнуть, видимо, твою принадлежность там, к той или иной, ну, политической, скажем, или там семье, или, да, или...
Ну, могут быть и такие детали. Мы, кстати, уже вот в прошедшем году писали, да, в «Дилетанте», например, про гарибальдийки, да, которые действительно вот в России, во всяком случае, были таким верным признаком либеральных взглядов, да, и не случайно шляпу, например, гарибальдийку, ее было в России не купить. Так, видимо, как-то присматривали.
Запрещали, что ли?
Нет, прямых запретов не было, а купить вот было нельзя. Приходилось там выезжать куда-нибудь в Варшаву, она, конечно, в составе Российской империи, или в Германию. Вот. Но тем не менее. Но я-то имею в виду просто ситуацию прямого политического, например, протеста, который в 2000-е годы уже очень проявился. И на подиумах это было очень заметно. Потому что, например, такая была, ну, собственно, она и есть, англичанка Кэтрин Хэмнет, у нее были антивоенные футболки со всякими лозунгами. Вот она их представляла в рамках недели моды. А даже, ну, такой вот Веремчук, его фамилия, но он не украинец, он поляк, но тоже живет в Англии. Вот он, у него такая целая большая программа была в коллекции, потому что там те были американский флаг, арабские надписи, арабская вязь, там статуя свободы, знак доллара. Вот масса всего. Это был 2008 год, и вот эти все вопросы политические, они находили отражение в одежде. Вивьен Вест, вот мы уже упоминали это имя, но она такая известная скандалистка, несмотря на то, что уже весьма пожилая дама. Вот у нее тоже были такие сразу несколько проарабских коллекций. И это было связано с тем, что вот во время этих антитеррористических операций спецслужбы Британии, они похватали массу невинных людей. Вот у нее были целые коллекции, там кардиганы и пальто, на них было написано «невиновен». На каких-то там маечках, блузочках было написано «я не террорист, не арестовывайте меня». Ну, я могу даже сказать, что арабские и израильские дизайнеры, ну, тоже массу всего придумывали. Там в ряде случаев эти надписи даже невозможно повторять, но чтобы не быть обвиненными уже в экстремизме сейчас.
А когда вообще появились надписи на одежде? Вот когда появилась такая форма самовыражения, в общем, да, когда там майка, там может быть написан «Париж», там и какая-нибудь Эйфелева башня, да, или там «Триумфальная арка», а может быть какой-то политический лозунг. Когда вообще это появилось? Это не результат 68-го года?
Нет, это все появилось гораздо раньше, но это вообще-то мода 18 века. Когда действительно был такой... Кстати, это хороший очень вопрос, потому что это понятно, что это связано еще и с распространением грамотности. Вообще-то я напомню, что в 18 веке во многих европейских государствах появляется обязательное образование. Это дико важная штука, да? Потому что, чтобы... Ведь мало вышить слова по какому-то орнаменту или там буквы.
Если же кто-то прочитает.
Да, совершенно верно. Их надо знать, их надо читать. В арабских тканях это появляется вообще очень-очень рано. Ну, есть даже коптские ткани со всякими надписями тоже, по крайней мере, они там обозначают каких-то производителей. А вот в европейской культуре, ну, первые вышитые слова – это знаменитый ковер из Байо, нормандское завоевание. А вообще-то говоря, в одежде это появляется именно в XVIII веке, когда вот широкая грамотность начинается, появляются пуговицы с вышитыми буквами алфавита, появляются какие-то пословицы, появляются вышитые песенки, ноты, какие-то слова, какие-то стихи. Ну, массово, потому что в более раннее время это какие-то были отдельные, очень-очень редкие примеры. А вот здесь это становится массовой модой. И замечу, когда происходит французская революция, вот уж тоже политика и мода, да, потому что триколор появляется везде. Розетки триколорные украшают шляпы, они украшают дамские корсажи, одежда шьется из этих трех цветов, и появляется РФ.
Республика Франсез.
Совершенно верно. Не говоря уже про свободу, равенство и братство.
А, то есть появляется как надписи, да?
Как надписи, совершенно верно. Да.
Еще один вопрос, в общем-то, связанный с этим, да, с политическим самовыражением через одежду. Вообще, я должен сказать, чуть-чуть шире, не только через одежду, а вообще через внешний вид. Наверное, это хиппи.
Ну, это, конечно, не только хиппи, но хиппи, да.
Просто как-то самое яркое, наверное, да?
Ну, хиппи – яркое явление. Я просто напомню, что это была вообще антивоенная пропаганда. Это такая пацифистская была мода. Но вообще мы, наверное, можем говорить о том же 68-м годе, о котором вы упомянули, потому что тоже произошла радикальная вещь, вообще-то говоря. Собственно, после этого изменилось лицо моды вообще.
После 68-го года, да.
Потому что это была всегда мода богатых, мода зрелых, мода уже заработавших хорошо, да, и тут вдруг как-то все спохватились и поняли, что, вообще-то говоря, в тех же самых дорогущих модных домах можно делать одежду, которая принципиально другой возрастной категории и принципиально другого класса. Вот мы сегодня не удивляемся, когда видим джинсы, выпущенные там под маркой того или иного модного дома. Но вообще это вот тоже прямое последствие 68-го года.
Ну да, то, что там, например, там какие-нибудь совсем уж прям дизайнеры там, да, от кутюр.
Конечно,
да,
конечно.
Начали там шить джинсы. Просто.
Конечно, конечно, да.
Ну, джинсы просто вошли в моду, как, ну, с одной стороны, но с другой стороны, вот политика в джинсах я не представляю себе, ну, если он только не у себя дома или на даче.
Ну, у себя дома и на даче это тоже важные вещи, да, и политики тоже бывают. Это, кстати, очень часто становится таким вот политик у себя дома и в чем он одет, это очень часто как бы становится важным таким моментом вот в этой самой предвыборной кампании.
Когда его показывают как бы случайно в такой обстановке,
да,
не в официальной,
да,
а в,
да,
домашней.
Да, да, да. Как бы случайно. На самом деле мы понимаем, что этот образ он как раз конструируется очень тщательно. И опять же в этом смысле можно вспомнить Маргарет Тэтчер, у которой был такой вот образ, как будто она только что из парикмахера. Ну, это вообще такой был, конечно, идеальный идеал среднего класса.
Ну, мне кажется, что, ну, для своего времени, да,
потому что
сегодня уже этот имидж не очень.
Ну, мода уже изменилась, знаете ли, мода меняется каждый сезон, как мы понимаем.
Еще один вопрос по поводу нашего отставания или не отставания в области моды, потому что я помню, как вдруг, например, там, с чего бы вдруг, вернее, вот так я бы сказал, да, но тем не менее на Запад вдруг стал воспроизводить там сапоги, да, ведь сапоги женские, это ведь, ну, это в какой-то мере повтор военные, да, военного мундирования, но пришло из России, вот эти все казачок, там, да, вот эти все короткие сапожки, это воспроизводилась какая-то русская мода. Причем, по-моему, это началось еще в советский период, да, и почему это возникло, то ли Советский Союз стал чуть более открытым все-таки, да, несмотря ни на что, там, в период Брежнева, по сравнению, может быть, там, не знаю, с прежними временами, когда выезд вообще был делом исключительным, да, за границу.
Ну, совершенно верно. Действительно, вот, на самом деле, есть такие в истории русской моды периоды сближения с Западом. Каждый раз это отдельная, конечно, ситуация. Но так или иначе, это всегда вот какие-то контакты более близкие, какие-то послабления внутриполитические, замечу, это важно. Вот. Но мы можем вспомнить и перестроечные годы, например, в этой ситуации, да, когда действительно масса появилась таких молодых дерзких дизайнеров, активно эксплуатирующих такую советскую якобы и антисоветскую, даже можем сразу сказать, символику самую разную.
В России,
но они стали известны на Западе, да, потому что мало какой журнал, общественно-политический, там большой журнал, обходился без фотографий так называемой русской моды. И это был, в общем-то, хороший шанс.
Это была мода на Россию, скорее, на Советский Союз, чем
русская мода. Но, тем не менее, ее эксплуатировали. Между прочим, какие-то элементы ее сохранились до сих пор, потому что, как вы знаете, прекрасно на вот этих вот лотках для иностранцев по сию пору продаются вот эти вот ушанки. Да?
Ушанки.
Да, это появилось именно в перестройку.
Я перебью, но во французском языке появилось слово, хотя у них есть слово там шапо, как шапка, да, но шапка. Француз говорит шапка, да, ну шапка с ударением на последний строк, и шапка это именно вот то, что мы называем ушанкой.
Ну да, вот это как раз прямое следствие вот этих вот перестроечных лет. И в принципе это действительно был очень хороший шанс для отечественной там легкой промышленности, швейной промышленности. Но, к сожалению, мы его не смогли использовать, совершенно верно. Вот этот интерес, если бы как-то могли бы мы правильно им распорядиться, может быть, сейчас было бы все чуть иначе.
Но, тем не менее, все-таки там даже наши дизайнеры все-таки прорвались на Запад, да, там тот же, не могу сказать, что там прорыв какой-то был сверхмощный, но, тем не менее, какие-то имена появились и на Западе русских дизайнеров, там тот же Слава Зайцев, тот же Юдашкин.
Ну, я должна сказать, что, вообще-то говоря, имя Зайцева на Западе впервые появилось как раз в конце 60-х годов.
60-х?
Да, вот его первые буквально какие-то коллекции. Вот
а он очень, кстати, много эксплуатировал именно такие русские мотивы.
Совершенно верно, они были отмечены. Ну, вот дальше не последовало такого вот. Ну, внутри страны, конечно, Зайцев известен, но вот, к сожалению, такого прорыва как бы не произошло. Хотя вот мы знаем по примеру других стран, и опять же это с политикой связано, да, мы знаем, как... Какой рывок, что ли, вперед сделали во время войны различные страны, вот именно в моде, когда оказался закрыт Париж. Когда в Париже закрылись в 1939 году многие модные дома, когда многие модные дома закрылись в результате оккупации Парижа. И...
Коко Шанель тогда занималась совсем другим. Она пыталась найти возможность подписать сепаратный мир, между прочим, между Западом и Германией.
Ну, между прочим,
это
да.
Я просто такое небольшое отступление на очень интересную историю, но которая требует отдельного, конечно, рассказа.
Может быть, мы как раз об этом в журнале и расскажем потом. Но я, кстати, хотела сразу же напомнить еще и то, что, тем не менее, уже с началом войны Шанель и Мадлен Вианне, они как раз свои модные дома закрыли. Другое дело, что потом, и как они там, Шанель немножечко подпольно, судя по всему, занималась.
Шанель там, она пыталась такие патриотичные проводить показы на первых порах. Там, просто там на уровне того, что там вот именно триколор, да, использовался.
Да, это было вообще довольно популярно, надо сказать, для французской моды. Но я начала как раз с другого. Я как раз начала с того, что шанс получили другие национальные моды, скажем так, английская, британская, американская, итальянская. Вот Америка просто сделала свою промышленность модную по-настоящему вот за эти военные годы. Норман Норрелл, Клэр Маккардел, Полин Тирджер. Вот именно в это время они получают мировое признание. И это, в общем, это привело к тому, что сегодня город Нью-Йорк получает в городской бюджет за счет недели моды почти 250 миллионов долларов.
А в связи с чем рванула так Италия, которая фактически обогнала Францию?
А
да?
то же самое. Париж закрыт. В Италии...
Во время войны?
Ну, это было во время войны. В Италии были свои модельеры, известные модельеры, но им еще поддержку Муссолини оказывал. И довольно серьезную. И вот эта вот ситуация политическая, она, конечно, была использована, и молодцы, что сказать.
Не, ну все-таки после войны еще Франция держалась довольно долго.
Не просто держалась после войны. Франция, опять же, прилагала колоссальные усилия, чтобы, да, она понимала, что она утратила позиции лидера, она понимала, что им на пятки уже наступают все на свете, и политики помогают молодому Кристиану Диору, да, вот та его коллекция, которая называлась «New Look», она же появилась благодаря Марселю Бусаку, магнату текстильному, а он вложил в этого начинающего дизайнера очень крупную сумму. И именно под тем лозунгом, что надо возвращать Франции ее славу. И чтобы организовать показы Диора уже фактически в логове конкурентов, то есть в Нью-Йорке, понадобилось еще и усилие дипломатов. И в итоге Диор уже очень рано, в 50-м году получает орден почетного легиона за вклад в развитие экспорта французской моды. Так это формулировалось.
У нас осталось совсем мало времени. Я бы хотел задать еще один вопрос. Это коммунистическая мода. Да? Вернее, даже так, революционная, я бы сказал, мода. Вот большевики приходят к власти. Надо отдать должное, я не знаю, или надо заметить скорее, да, что и Ленин, и другие большевистские руководители, они приходят к власти в галстуках, да, и в вполне приличных костюмах. Это не босяки какие-то.
Я бы сказала, что немножко цинично и так вот, ну, профанно рассуждать о моде, когда мы говорим о революции. Да, я просто напомню, что ничего не было. Я напомню, что изымалось все, что только можно у людей более-менее состоятельных. Да, в конце концов, они доводили до ситуации просто полного нищенства, и одежда их состояла из рванья. Известен вот этот вот прекрасный эпизод, который описывают многие мемуаристы, когда приезжает Герберт Уэллс, и ему спасли в голодный Петроград в 21-м, по-моему, году, и ему, 20-й или 21-й, и ему из последних там все устраивают какой-то банкет в Доме искусств, и амфитеатров рвет на себе там какую-то тужурку, и говорят, вот вам тут пускают пыль в глаза, а на некоторых из нас нет даже белья. У нас его просто физически нет, его действительно не было. Поэтому говорить о моде тут не приходится. Об одежде можно говорить. И действительно, ну, все-таки мозги революции – это люди европейские, что их одежда и демонстрирует.
Спасибо. Можно было еще очень долго об этом говорить. Я думаю, что мы в течение года будем возвращаться, может быть, к той или иной теме, связанной с модой и политикой. Но пока в первом номере читайте журнал «Отоги». Ну, а дальше пойдем хронологически или как решит автор этой рубрики Юлия Деминенко, которая сегодня была у нас в гостях. Это была программа «Дилетанты». До встречи.
Дилетанты.